Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, которые смотрят нас сейчас онлайн. Понедельник, 3 часа дня, это значит, что в нашем сумасшедшем доме день открытых дверей. Сегодня будем обсуждать прекрасное произведение «Пролетая над гнездом кукушки», приурочено к выходу сериала «Сестра Рэтчет» от Netflix, который расскажет об истории самой главной фигуры, такой вот мрачной и давлеющей над всеми героями романа, той самой сестры Рэтчет, владычицы психиатрического отделения. Сегодня за микрофоном Алексей Зуйков и Оксана Зеленова.
Всем привет, друзья! И с нами также наш гость из сумрачного Питера. Я уже говорила, что Питер и питерские люди очень подходят для обсуждения романа Кена Кизи, этой экранизации. Так вот, гость еще раз из сумрачного Питера, Денис Бураков, один из создателей YouTube-канала «Твой игровой». Питерский интеллигент, я думаю, что все, кто смотрит стрим, это видят сразу. Человек, который закончил институт телевидения и радиовещания, правильно говорю?
Кино и телевидение.
Кино и телевидение. Вот, человек, который в теме, который недавно прочитал роман и пересмотрел классическую экранизацию. В общем, человек, с которым нам всем будет интересно. Денис,
спасибо,
привет.
Спасибо, всем привет. Благодарю за то, что пригласили на эфир сегодня.
А прежде чем мы начнем наше сегодняшнее обсуждение сериала, книги и всего-всего с этим связанное, напоминаю о том, что, во-первых, вы можете нас не только слушать на радиостанции Teos.fm, но и смотреть на наших ресурсах в интернете, например, в социальной сети ВКонтакте, и там же вы можете наше детище поддержать звонкой монетой для того, чтобы мы радовали вас новыми классными эфирами. Денис, давай сразу, как обычно, мы начинаем эфиры по любым совершенно фэндомам, по любым произведениям. Мы начинаем с того, как мы познакомились с этим произведением, когда это произошло и что, может быть, нас к этому привело. Давай тебе сразу вот такой вопрос для начала.
Мое знакомство вообще, если так можно выразиться, да, с фэндомом уже, можно так сказать, да, уже.
Теперь да.
После того, как вышел сериал, началось именно в институте, когда мы изучали кино. Я не помню конкретно, какой был предмет, то ли это была музыка кино, то ли это была история кино, но мы смотрели этот фильм, мы его обсуждали, или, может быть, даже на «Кинокритике». Я ничего не помню, что там нам говорили, но я помню, что смотрел его в институте. Я не знал, что это экранизация книги, и вот только сейчас я заново его пересмотрел, ознакомился с книгой, прочитал ее и посмотрел сериал. То есть вот такое у меня знакомство было с темой.
Обсуждали в каком контексте, не помнишь, да?
Не помню. Мои самые яркие впечатления почему-то связаны именно с предметом драматургия, музыкальная драматургия в кино. Но там были совершенно какие-то другие фильмы. Вот. Все-таки я помню, что на «Кинокритике» мы это все обсуждали, но что, не помню. Вот. Надеюсь, мы сегодня восстановим то, что мы, о чем мы там говорили.
Ну, лечение, методы лечения у нас не такие жесткие, как в сериале «Сестра Рэтчет», поэтому я думаю, сегодня в процессе нашей часовой терапии в гиг-зоне все будет восстановлено. Кстати, невероятно живо показано, что в книге, что в сериале, как раз вот Оксана затронула до эфира этот момент, что очень многие, пожалуй, что вся широкая общественность узнала о том, например, что такое лоботомия в свое время из этой книги или из этого фильма. И мне кажется, здесь сериал немножко идет по стопам первоисточника и старается еще шире познакомить зрителя не только с методикой лечения, но и самими заболеваниями. Вот очень яркие персонажи, очень характерные, на мой взгляд, в этом сериале. И следить за ними действительно интересно. Были ли, Денис, у тебя, может быть, какие-то любимцы, какой-то персонаж, которому ты сопереживал или сопереживаешь до сих пор больше, чем остальным?
Что это мы говорим о сериале сейчас?
Ну,
да?
Я да, пока про сериал, в целом можно вообще.
Я
да,
тогда наверное. Начну. Я могу на секундочку добежать до моей записочки, где я выписал тезисы. Я очень быстро это сделаю.
Пока Денис бежит за записочкой, да, мы напоминаем еще раз, что сегодня мы обсуждаем и книгу, и фильм, и сериал, и все-все-все это вместе, для того, чтобы в полной мере охватить триптих уже, и ждем также продолжения.
Что касается сериала, я вам сразу скажу, что, к сожалению, я не смогу придерживаться той позиции, которую я выбрал изначально, да, после того, как почитал книгу и посмотрел фильм. Я ожидал кое-что от сериала, в итоге все мои ожидания рухнули, и поэтому сегодня я скорее буду таким человеком, который будет не соглашаться с какими-то радужными или, ну, в общем, положительными отзывами на сериал. Mm-hmm. Дело в том, что вот в сериале единственный человек, который меня как-то встрепенул, да, и я хотя бы поверил в человечность вообще, ну, я думаю, что я имею право здесь говорить именно в эфире этого радио о Боге, о христианстве. Я сам являюсь православным христианином. Вот. Ну, по крайней мере, я себя считаю им таковым. Насколько хороший или плохой, это уже другой вопрос. Вот. И самый-самый такой персонаж, который вот вразумляет и говорит о совести какой-то, о здравом смысле, это мэр города. К сожалению, так получилось. Вот, конечно, в конце сериала... Я, кстати, как мы со спойлерами сегодня?
Дружим. Со спойлерами отлично все, можем.
Дружим, да?
Никто конце... без спойлеров не может.
В конце, конечно же, он, как и все герои этого сериала, показал свою такую двойственность, да? Здесь нету никакого ни черного, ни белого. Все очень сильно перемешано. Но вот почему-то мэр... Мне... Я бы встал на его место именно в вопросах, ну, то, что творилось именно с госпиталем, не насчет смертной казни. Вот.
Ну, мы надеемся.
Да, поэтому, вы знаете, я пытался, то есть мы сейчас же говорим о тех художественных средствах, да, которые использует режиссер для того, чтобы, ну, передать персонажа, да, то есть, например, почему мы должны сочувствовать тому или иному персонажу, почему мы должны испытывать злость или гнев к тому или иному персонажу. У режиссера есть художественные средства, да, как и у всех других художников, я имею в виду в широком смысле слова, да, есть кисти, цвет, например, у живописца, форма, тень, свет. У режиссера это другие, да, виды художественного выражения. Это кадр, опять же, цвет, потому что кино — это многокомпонентное искусство, это литература, это театр. Вот. И режиссер мне как-то вот неубедительно выразил персонажей. И там, где, казалось бы, я должен был им сочувствовать, потому что мне объяснили, почему я должен был им сочувствовать, но, к сожалению, для меня лично я не смог этого сделать. То есть... Ну,
собственно, почему это произошло, мы обязательно обсудим. Угу. Сразу могу сказать, что я здесь занимаю нейтральную позицию, то есть у меня сериал оставил такие смешанные чувства. Вот. Но мы это обязательно обсудим. А вот отвечая на Лешин вопрос, да, как мы познакомились и когда это произошло, с Романом Кизи я также познакомилась в студенческом возрасте. Мы с ребятами, кстати сказать, с христианами собирались на дому и смотрели разные интересные фильмы, и потом их обсуждали. И вот один мой хороший знакомый предложил обсудить фильм. То есть мое знакомство тоже началось с фильма. Фильм произвел потрясающее впечатление. Я была под, как сказать, я была под большим эстетическим потрясением, и, наверное, наше обсуждение этого фильма было одним из самых ярких и запоминающихся. А потом я обратилась к книжке, это произошло практически сразу, прочитала ее в один присест, но могу сказать, что экранизация меня зацепила больше. При том, что я прекрасно понимаю, почему книга Кизи стала называться «Библией хиппи» в кавычках, что это такая культовая вещь 60-х годов, появившаяся в начале, то есть в 62-м году, и наделавшая немало шуму, шуму вполне заслуженного. Что касается «Сестры Рэтчет», то я обратила внимание на этот сериал из киноновостей, сразу поняла, что нам нужно делать эфир по этому делу, что независимо от того, как снимут, даже если снимут ужасно и говорить будет не о чем, обязательно нужно будет поговорить, потому что это актуализация классики, и уже за это можно поставить жирный плюс. Ну и, собственно, как и все, вот недавно ознакомилась, осталась в смешанных чувствах, в восхищении от актерской игры и в претензиях к содержанию. Ну и, собственно, возвращаем мяч Лёше. Лёша, как ты оказался в этой компании?
Я сегодня в оппозиции вам, дорогие друзья, выступаю, потому что я во-первых, я познакомился... Всё не так. Я начал с книги. Я в свое время первым делом прочитал литературное произведение, потому что очень много вокруг меня о нем говорили, очень много обсуждали, и было как-то уже стыдно не знать классику. Я решил, что почему бы и нет, звучит действительно очень интересно, тем более, что какая-то тематика психических, неврологических расстройств меня как человека интересует, и я с большим удовольствием изучаю какие-то связанные с этим произведения, и, наверное, одни из моих самых любимых литературных произведений так или иначе связаны с какими-то вот так подобного рода проблемами, почему-то очень близко. Здесь я был в огромном восторге от книги, и после нее уже фильм на меня произвел впечатление двойственное, как раз вот как, например, сказала Оксана. Мне кажется, что в фильме немножко не дожали, немножко сместили акценты, немножко сменили угол, точку зрения, потому что книга, которая подается с точки зрения того самого вождя, персонажа Бромдена, она очень цельная, она очень комплексная, и она очень по-режиссерски правильная, она очень идет, начинается правильно и кончается правильно. В фильме же, на мой взгляд, такое ощущение, что режиссеру немножко не хватило почвы под ногами для того, чтобы сделать единую историю, и главным героем становится этот Рэндалл МакМёрфи, который был таким, можно сказать, даже отчасти антагонистом, который выступал как неоднозначный персонаж в литературном произведении, которому было сложновато сопереживать, который скорее антигерой, а не главное действующее лицо, и очень четко Кен Кизи это показывает. И вот концовка фильма, когда вдруг главным героем становится вождь, как в книге, для того, чтобы... Ну, нужно же было как-то оправдать вот этот вот побег знаменитый в конце. Мне кажется, в фильме он немножко не сложился. То есть я не увидел в экранизации предпосылок для такой концовки. И что самое интересное, вот сколько там... 40 лет спустя, да, считай, 62-й год, 60 лет практически спустя в сериале, и 75-го года экранизация, да, если я не ошибаюсь, ну вот 45 лет спустя, я вижу то же самое в сериале. Я писал сегодня большой пост, вчера я посмотрел сериал, писал пост на эту тему. Мне сразу скажу, сериал очень понравился, мне было безумно интересно смотреть за персонажами, за их актерской игрой. Это шикарные американские горки с точки зрения зрелища. мне не было скучно вообще ни одну серию. Постоянно, буквально каждые 5 минут события в сериале переворачиваются с ног на голову, и делается это так мастерски режиссером, что на самом деле просто отпадает челюсть в какие-то моменты. Это было очень круто. И я писал о том, что это твердое 10 из 10, но меня опять же подкосила концовка. Я считаю, что первый сезон сериала должен был закончиться в тот момент, когда брат главной героини, я почему-то у меня сейчас вылетело из головы, как его зовут?
Толлисон.
Эндрю Толлисон, да.
Эдмунд.
В тот момент, когда он уезжает, и они встречаются взглядами, вот так вот в двух машинах разъезжаются. Мне кажется, это была бы отличная точка для первого сезона, и вот эта сцена, которую мы увидели, а-ля сцена после титров, на мой взгляд, она была излишняя уже. И сериал именно как... даже первый сезон, он был бы единый, он был бы самоцельный и был бы гораздо более каким-то законченным произведением даже в рамках одного сезона, если бы концовка была... такова. Много говорю сегодня, простите, переполняют впечатления от увиденного.
Собственно, в тему того, о чем ты говоришь, нам тут пишут в комментариях, видимо, в поддержку того, что Кен Кизи Форева экранизация так себе, что это катастрофа, а не экранизация. Все хорошо, когда нет Джека Николсона в кадре. Безруков должен был сняться в роли Николсона. Короче говоря, экранизацию наш слушатель-зритель явно не любит. А еще он нас спрашивает, и по этому поводу нам сейчас нужно сделать уточнение, показано ли видение вождя в «Сестре Рэтчет»? Нет, друзья, ни видений вождя, ни самого вождя в сериале нет. Сериал показывает события за 15 лет до действия романа, по крайней мере, до его написания. На дворе сериала 1947 год. Сестра Рэтчет поначалу даже не старшая медсестра, а просто медсестра. И любимых и привычных нам пациентов ее клиники пока еще нет, но все впереди. И, собственно, к этому... один из наших главных вопросов, который был вынесен в анонс. Друзья, считаем ли мы, что «Сестра Рэтчет» – это полноценный приквел романа и экранизации? А критики пишут, что нет. В основном они пишут, что нет, что это самостоятельная история, история зачастую ненужная, а «Сестра Рэтчет», сделанная Сарой Полсон, не имеет никакого отношения к сестре Рэтчет у Кена Кизи и сестре Рэтчет, которую сделала Луиза Флетчер. Денис, тебе слово. Как считаешь ты, приквел это или не приквел?
Давайте я начну тогда как раз с конца, но я хотел бы немножко вернуться к книге и фильму, если можно, да, это сделать.
Конечно.
Я считаю, что сериал... однозначно не является приквелом, и я считаю, что сериал однозначно является параллельной вообще вселенной и книги, и экранизации Милоша Формана, потому что, ну, не выдержана ни одна линия, да, которая вот сохранилась бы от книги или экранизации, то есть настолько все разное, настолько она другая. И, ну, во-первых, она другая, потому что это не мисс Гнусен. Я вам хочу сказать, что хочу теперь вернуться к книге и экранизации. Я примкну немного, ненадолго к оппозиции. Хочу сказать, что я посмотрел фильм, я был в восторге. Я прочитал книгу, я был еще в большем восторге. И я потом опять посмотрел фильм и разочаровался. Потому что, ну, во-первых, мы сейчас немножко с вами идем по рельсам. Рельсам, которые задал нам Милош Форман, да, потому что у нас тут два против одного, экранизация и сериал, я вот что имею в виду, и книга. Вот, и Милош Форман, переосмыслив книгу, вот создал такую-то экранизацию, да, где мисс Гнусен превратилась в Рэтчет, и она действительно уже не Гнусен, она совсем другой персонаж, как мне кажется. Там действительно как-то вырваны куски, там непонятно. После книги ты немножко не понимаешь, да, почему... Я вообще задумался, почему сериал, например, сняли не про вождя. Потому что вождь — это был, наверное, самый главный персонаж, который главные выводы сделал в конце и во время книги. Все выводы делал он. И даже МакМёрфи общался со всеми через вождя, потому что вождь рассказывал нам про его диалоги. Вот. И поэтому для меня это вообще три разных произведения. И что касается рельс, по которым Форман нас повел, и мы неосознанно как-то по ним идем, это демонизация мисс Гнусен. Я считаю, что она прямо пика достигла в сериале. Сериал для меня просто стал каким-то вот, ну, как бы винегретом из каких-то мотивов героя, поступков героя. Я про Рэтчет. Вот. И я не понимал вообще, что она творит. То есть это были действительно такие американские горки, но которые я не мог никак не мог объяснить. То есть даже вот к концу сериала, казалось бы, но это уже вопросы к режиссеру, человек, который там подвел двух людей к убийству, ну, первого это вот в самом начале, да, это самоубийство вот этого итальянца душевнобольного, и еще убийство этого головореза, да, которого она, ну, предала, можно сказать, и доктор его там убил. И потом нам показывают Мексику, и она занимается вообще абсолютно другими вещами. Ну, давайте немножко вернемся. Вот я в Питере, да? И за мной, за спиной, кстати, отделение полиции. Вот. И хорошо об этом вот так вот смотреть, думать, но человек, который причастен к двум убийствам, который потом в Мексике пьет коктейль и переживает за свои... ну, однополые какие-то чувства там. Ну, для меня это немножко совсем сказка. То есть я вот как скажу. И поэтому та мисс Гнусен, которая была в книге, я ее понимаю. Я ее понимаю, опять же, как человек сам из системы. Мы говорили с вами до эфира, да? Я сам работаю в государственном учреждении, и мисс Гнусен работала в государственном учреждении. И заметьте, что... В книге, в отличие от фильма Милоша Формана, мы не найдем ни одной сцены, где бы мисс Гнусен кричала бы так, как она кричала в фильме. Вот. Мы не видим... Ну, единственный вопрос, вот там, зло она или не зло, это поднятие каких-то личных тем пациентов, да, там, связанных с женой, с большой грудью, я извиняюсь, но это в книге было. И вот этих вот проблем, но опять же, это все меркнет перед, знаете, перед чем? Перед добровольным их содержанием. Кстати говоря, вождь недобровольно содержался в клинике, хотя напрямую этого не говорится. Мы можем это понять только по его побегу, что он там был недобровольно. Потому что там есть такая фраза: «Ты, МакМёрфи, Скелтон, и еще пару хроников». Про вождя ни слова. Вот, поэтому мне это не нравится. То есть я вижу МакМёрфи как действительно очень сильным антагонистом. И действительно, это человек, вот давайте задумаемся, вот мы с вами в жизни живем, опять же, немножко вернемся в нашу действительность. Так ли поэтично встретиться с человеком, который в полиции просто живет? От того, что он дерется, и он может вас побить, он может вас ограбить, он может напоить пациентов алкоголем, не знаю, вообще полезно им, а не полезно. В итоге можно считать, что он довел Бибита, да, до самоубийства. Ну, как бы это очевидно, потому что кто ему дал право вообще говорить, нужна ему женщина, этому Бибиту, не нужна. Да, он маменькин сынок, да, у него проблемы, да, медсестра как-то надавила на него, может быть, неэтично, но вы сравните эти вещи, приводить женщин легкого поведения в клинику, пить алкоголь, Ну, не знаю. Тут, понимаете, Кизи, в чем сила романа? В том, что там очень глубокая проблематика. А Форман нам дает простые несколько ответы. Вот это злая стерва, а это нормальный такой мужик. Потому что и в фильме как бы, ну, не раскрывается его жестокость. Это жестокий человек. МакМёрфи — это жестокий человек. Хоть он и человек, и да, меня удивляет, как в людях сохраняется вот это вот какой-то невероятный дуализм. Мы можем говорить о Белоруссии? Нет, мы не можем говорить о Белоруссии.
Лучше
хорошо,
нет.
Хорошо, все, нет.
Осторожно.
Просто там есть...
Художественным образом.
Есть такие случаи, когда вот человек, там, его судят за избиение, за какие-то очень жестокие вещи, да. Вот он над другими людьми эти жестокие вещи делает, и он полицейский, скажем, да, или, ну, например, служит в ОМОНе, например. И когда мы заходим в соцсети этого человека, вдруг случайно, мы видим у него посты о защите животных, о том, как, ну, котят раздали, наконец-то, бездомных. И для меня это большая загадка, как в человеке уживается эта жестокость и вот эта вот, ну, сентиментальность и доброта. Об этом, кстати, еще Булгаков писал, да, когда Воланд говорит, что, ну, люди как люди, да, и когда они спасают бедного конферансье и говорят, ну, пожалеете вы его уже, голову ему прилепите обратно. Это мастер Маргарита. И он говорит, что они не лишены и сострадания, и милосердия.
Кстати, Денис, опять же, к вопросу про то, является сестра Рэйчет приквелом или нет, даже в художественном плане. Вот ты говоришь, и я сразу вспомнила Эдмунда Толлисона, который очень похож, на мой взгляд, на МакМёрфи. Связан непосредственно с МакМёрфи, хотя бы с задумкой создателя сериала, говорившего о том, что сестра Рэтчет ненавидит МакМёрфи за его брутальную сексуальность. И поэтому неудивительно, что человек, который нанес Рэтчет наибольшую душевную травму, это ее приемный брат Эдмунд Толлисон, ну, такой вот главный убийца сериала. И в связи с тем, что ты говоришь вот по поводу жестокости к людям и очень трепетного отношения к животным. Помните в сериале два момента? Первый момент, когда Эдмунд не может смотреть, как его возлюбленная сворачивает голову петуху. А второй момент, как он меняется, когда находится в амбаре и общается со зверюшками. И, кстати, вот я на это смотрю, мне это даже не удивительно. Я это нахожу как раз очень правдоподобным, и при моем сложном отношении к сериалу это плюс создателям, которые так раскрыли своего персонажа. Так я им верю. Да, так и есть. Я охотно верю, что это именно так. И вот в связи с этим, как тебе кажется, вот такая художественно-психологическая перекличка хотя бы двух антагонистов удалась? По крайней мере, это было задумано.
Спасибо, кстати, я не подумал об этом, а ведь действительно, скорее всего, на 100% это так. Скорее всего, эти люди связаны режиссером. Мне это нравится. Мне это нравится, хотя определенно, видите, как немножко нарастает как раз и вот этот диапазон. То есть если... Там в книге мы видим, как МакМёрфи там сочувствует этому норвежцу, да, которого охранник пришел мыть и пугает его грязными всякими, ну, грязью, а он боится грязи, да. И у него, у МакМёрфи, вот сочувствие, и он пошел в драку. И градус все нарастает, нарастает, и уже в сериале мы уже видим просто там какую-то... то, что там творилось. Для меня вот лично я, ну, отворачивался. Я не могу такое смотреть. Вот моя жена смотрела со мной, она говорит, что ты такой впечатлительный? И я уже думаю, а не развестись ли мне, которая смотрит на эти кадры и думает, что, ну, да нормально. Там пилят кого-то, режут. А, для меня это просто ужас. Ну, Куда, куда? Не надо такой градус. И градус поднят до того, что он убивает священников, убивает там людей, и у него жалость к петуху. То есть еще больше контраст мы видим. Но МакМёрфи не был убийцей. Давайте начнем,
да,
с
он
этого.
Он был просто, он скорее был такой мелкий хулиган, да. Ну или крупный хулиган, абузатер. И вот, кстати, Денис, к тому, о чем ты говоришь, по поводу градуса насилия, вопрос от нашего слушателя, который я адресую Лёше. Вот, передам мячик ему.
Отлично.
Слушатель спрашивает нас, можно ли назвать сестру Рэтчет попыткой оправдания насилия? А как некоторое противодействие современной культуры, вечной толерантности, неприятия никакого буллинга? Алёша, что ты скажешь?
Сложный вопрос на самом деле. Как оправдание насилия, я считаю, что всё-таки нет. Я считаю, что сериал вообще не про это. И очень хитро и очень здорово нас обманывает аннотация к сериалу, которая рассказывает, в которой прямым текстом говорится о том, что вот сейчас, значит, в событиях сериала вы увидите, как молодая медсестра Рэтчет становится, значит, той самой страшной машиной пыток, тоталитаризма и так далее. Этого в сериале, друзья мои, нет. Это полнейшая и очень-очень классная и очень хитрая обманка, потому что в сериале мы видим скорее, я лично увидел в сериале обратное. Я увидел человека, которая пришла со своими целями во что бы то ни стало спасти своего брата, несмотря ни на что, готовая на все, на обман, на убийство, на любые преступления для того, чтобы добиться этого. Но тем не менее, при этом мы видим, как этот персонаж колоссально развивается на протяжении сериала, как для нее открываются совершенно какие-то новые мотивы, как для нее открывается по факту новое видение. Мы видим это сразу, какие-то моменты сострадания к заключенным, например, которым она помогает сбежать, не заключенным, а лечащимся в начале, к этому шикарному, безобразному уродцу Хаку, чья судьба весьма трагична, и как она все равно остается, хотя ей незачем совершенно было им помогать. У нее не было никаких мотивов для того, чтобы это делать. Да, она очень много делала завуалированного добра в начале, такого из разряда «я вот сейчас сделаю тебе хорошо, а потом с тебя за это спрошу вдвое-втрое больше», чтобы это все равно сыграло в мою пользу. Но тем не менее, чем дальше мы идем по событиям сериала, тем больше мы видим бескорыстных деяний от нее. Тем больше мы видим какого-то исправления этого человека, который проходит сквозь систему. И вот эта великолепная сцена с персиком, когда она общается со старшей медсестрой в самом начале, в первых сериях, и говорит ей про этот персик. И вот эта холодность в ее глазах, когда она говорит: «Ты что, вот что ты на меня смотришь?» Она говорит: «Я думаю, что я с вами сделаю за этот персик». И тут ты понимаешь просто, воу, это вообще невероятно. Это какой-то вот тот самый холодный механизм тоталитарного контроля, который тебя здесь изживет, превратит в ничто, который я увидел в оригинальном произведении. Тем интереснее мне, что в процессе сериала, который я вижу, она все дальше уходит от этого образа, наоборот, а не приходит к нему. И чем ближе к последним сериям, тем она начинает сильнее ценить жизнь, тем она начинает сильнее ценить какие-то светлые стороны, какие-то важные первозданные вещи, такие как любовь, такие как долг, семейные ценности и так далее. И мне лично безумно интересно, насколько я помню, второй сезон будет последний, то есть это уже законченная история, и выйдет он очень скоро, по-моему, чуть ли не в январе уже, судя по тому, что я читал. Мне очень интересно, как режиссер перевернет опять все с ног на голову, что она обратно вернется вот к той самой структуре личности, которую мы видели в первых сериях, и как она, видимо, в ней и законсервируется к событиям того самого литературного произведения, которое мы все-таки не считаем прямым продолжением, да, но тем не менее, мне кажется, что становление личности человека передано в сериале просто запредельно здорово.
Я тут, Леш, немножко с тобой поспорю, но не в плане раскрытия персонажа. На мой взгляд, раскрыли ее всесторонне и очень хорошо. А в плане, что она меняется в обратную сторону. Мне кажется, что одно из зеркал сестры Рэтчард – это Шарлотта, которая страдает множественным расстройством личности. Сыграно, кстати, так, что я в какие-то моменты просто верила, что это так на самом деле. Я не так часто покупаюсь на экранную игру, вот, а здесь...
Шарлотта невероятная.
Да, это здесь... лучшая актриса, мне кажется, которая в сериале, в принципе, была.
Вот, и это, кстати, при том, что сериал собрал просто натуральных звезд. Мне кажется, что у нас могут быть претензии к задумке, к тому, как это все подано и так далее, но вряд ли у нас есть претензии к актерской игре, потому что сделано вот прямо шикарно. При том, что мне сама атмосфера и эстетика, ну так, мягко говоря, не близки, я не могла оторваться просто за счет того, что это сделано, как да, это сделано. Да. Так вот, Шарлотта – это одна из зеркал, как мне кажется, сестры Рэтчет с этим множественным расстройством. В какой-то момент побеждает какая-то из субличностей. И то, что это так, вот поддержку моего тезиса приведу заставку. Заставку, которая сделана в таком хорошем эстетском стиле. Вот помните, как...
Под пляску смерти, ух.
По ниточке просто Рэтчет идет к сестре Рэтчет, которая в конце обрезает эту ниточку и смотрит на нас ужас наводящим взглядом, который действительно, Леша прав, сильно напоминает вот ту самую сестру Гнусен, будем говорить про русский перевод, из Кена Кизи. Это даже не Луиза Флетчер, это именно сестра Гнусен из аутентичного романа. И тебе становится жутко. И что-то вот в этом есть, как мне кажется, от идеи внутреннего монстра, который пока одна из субличностей, которая на самом деле всем управляет. Главный антагонист вот этого условного приквела, как мне кажется, это вот тот монстр, который сидит не только в сестре Рэтчет, а вообще говоря, много в ком. Вот. И мы не знаем, что победит в данный момент. И то, что в сестре Рэтчет, в частности, и, кстати сказать, докторе Ханновере, вот, которого здесь косплеит Леша в своем строгом костюме, вот, что победит в какой момент, мы не очень знаем, но есть какое-то ощущение, и нас на это наводит сама эстетика. Заставка, которая все равно приводит к одному концу. В конце концов, концовка приквела первого сезона. Все нас наводит на мысль, что монстр все равно победит. Он вылезет и всех сожрет так или иначе, независимо от того, какие у тебя были добрые побуждения, пробудился ты к жизни, не пробудился, а все равно это победит. И это по факту тобой манипулирует. И манипулирует нами, зрителями. В первой части, в первой половине сезона я долго, вот примерно как Денис, не могла разобраться, что с тем, что же творит сестра Рэтчет, когда она обманывает, когда она не обманывает. И вот во второй части приквела, когда я ей уже вроде бы поверила, я понимаю, что я сделала это напрасно. И что во втором сезоне, и тут я, наверное, согласна с Лешей, нам покажут, как персонаж из заставки заполнил полностью всю личность, когда уже нету больше ничего. Ничего кроме. Никаких порывов сострадания, эмпатии, любви и так далее, и так далее. И вот на это смотреть по-настоящему жутко. Мне было жутко именно в эти моменты, даже не от обилия трупов, это не так страшно, а вот от этого вот ощущения, что этот монстр обязательно победит. И ситуация с персиком, который помянул Леша, это вот одна из таких маленьких деталей. Человек никого не убил и никому пока голову не отрезал, а тебе уже по-настоящему жутко. Вот. Жутко, неуютно, и вообще хочется побыстрее сбежать с экрана. Ну вот, кстати, про эти субличности, которые так более-менее не такие страшные, вот тоже вопрос, который у нас еще в анонсе был. Вот как вы считаете саму сексуальность персонажей, на которой намеренно сделан акцент, о которой нам прямо сказал создатель? А как эта сексуальность показана? Насколько, с вашей точки зрения, она достоверно приводит к тому финалу, к которому приводит? И нужна ли она была вообще? Вот, наверное, мячик брошу Денису.
Да, я тогда поймаю его прям очень в тему вопрос. Хотел поднять как раз эту тему, тему однополой любви и тему вообще сексуальности. Как мне кажется, в книге там сексуальность была очень-очень-очень так выпирающей, потому что, ну, во-первых, там говорилось об этом, не раз подчеркивалось, что это была очень привлекательная женщина. Милош Форман тоже подхватил это, но здесь лично меня она вообще никак не привлекала, несмотря на то, что она, в принципе, если бы я даже к ней подкатил, она бы меня отшила, потому что она вот ввергнулась в пучину однополой любви, и мне кажется, что мне и жена моя сказала, что на ее взгляд это было слишком вычурно. Вот это вот... Это был, с ее точки зрения, некий манифест, который длился весь сериал и который непонятно к чему вообще был. То есть то, кого она любит, мужчину или женщину, мне кажется, никак не влияет на ее судьбу и ее поведение. То есть, ну, я ничего не увидел и вообще никак никаких к ней чувств не испытывал. А вот когда читал книгу, я очень хотел бы посмотреть настоящий косплей, потому что в фильме там кое-чего не хватало, то, чего было описано в книге. Вот. И в книге, кстати, был и финал, который все показывал нам. А в фильме такого не было, там он ее просто душил. Но у нас какой рейтинг возрастной?
Денис лучше не стоит.
Ну, в общем, там была другая немножко сцена, и поэтому... Да, фильм как-то... Вы знаете, как-то он вроде как и действительно был не вычурный с точки зрения сексуальности в принципе, да? То есть там не было никаких таких-то прям сцен, что ой-ой-ой-ой. Но при этом он был очень вычурен с точки зрения продвижения какой-то идеи. Мне кажется, кстати, она была еще тем инородна этому фильму, что, по-моему, в этих годах, как мне кажется, уж настолько открыто нельзя было так вести себя. То есть вы видите, что какой контраст. У нас есть пациентка больницы, которая лечится от однополого влечения. И тут же секретарь...
Довольно такими жесткими методами, скажем
очень
так.
Жесткими, да.
Очень жесткими.
И, насколько я понимаю, принудительно, потому что она потом сбежала.
Да.
И тут мы видим секретаря губернатора. Да, она, конечно, в должности, но при этом как-то никто особо не обращает внимания на это. И муж фиктивный ее тоже... То есть очень-очень, вот видите, как бы неправдоподобно, вычурно, и тебе кажется, что это инородно, и специально как-то... Я человек старой закалки, можно так сказать. Я буду считать, что это сделано специально, и ни к чему. Этого можно было и не делать.
Алёша, мячик тебе.
Мячик прилетел, поймал. На самом деле, я сколько бы абсолютно толерантно не относился к теме однополых отношений и так далее, я считаю, что как бы человек, он на то и человек разумный.
Прости, Лёш, пожалуйста, я главное не добавил. Абсолютно с тобой согласен, я абсолютно толерантен, но я против манифестов.
Вот, я до конца, до 10 серии, и мы потом тоже еще обсуждали, когда досмотрели этот сериал, я прям спрашивал, говорю, слушай, вот ты посмотрел сейчас со мной, как ты считаешь, вот насколько персонажа образующий, и вообще насколько значительной была эта деталь. Я согласен с тобой, Денис, абсолютно, что здесь пол пассии главной героини никакой определяющей роли не играл совершенно. И если бы эти отношения строились другим образом, это никак бы не изменило характера персонажа. Если мы хотели показать, если они хотели показать тяготы и перестроение вот именно неприятие человечеством, да, неприятие обществом вот этого влечения преступного по тем временам и по тем меркам. А Денис очень правильно сказал, что там незадолго до этого, за пару серий, показывали, как женщину лечат принудительно в психушке от этого, и это, конечно, мурашки очень серьезные навевает. Но я-то думал, что сейчас вот они, наверное, как-то развернутся. Они, наверное, как-то покажут, и вот это будет не просто такой холостой выстрел в воздух, а через это нам покажут какие-то сложности, нам покажут, что вот, как она там противостоит всем и обществу, и нравам, и устоям. И через это, может быть, нам покажут, опять же, какую-то сложность, многогранность персонажа, но, к большому моему сожалению, по крайней мере, в рамках первого сезона выстрел так холостым и остался. Я считаю, что это современное высказывание ради современного высказывания. Вот, по крайней мере, такое мнение у меня сформировалось.
Я поспорю с Лешей и с Денисом, потому что я из вас троих наименее в этом плане толерантна и смотрю, соответственно, на однополые отношения с точки зрения такой традиционной христианской морали, то есть считаю их греховными. Однако... Я понимаю, я пытаюсь отличить ситуацию, когда это художественно оправдано, например, в произведениях, это действительно важно, или, например, хорошо сыграно, и когда это ни к селу, ни к городу и является политкорректной галочкой. Здесь у меня ощущения смешанные. То есть мне кажется, это хорошо сыграно, это хорошо сделано. Две хорошие актрисы, которые хорошо сделали свою работу. Мне кажется, что их дуэт один из самых эмоционально насыщенных в сериале. Насчет того, был ли важен пол пассии, вот о чем вы говорите, мне кажется, что да, но при этом по большей части действительно, потому что это Netflix, и это политкорректность. Вот. И, кстати, сказать вот к этому, обратите внимание, что любые теплые отношения между мужчиной и женщиной, даже не важно, насколько они взаимны, возьмите Хака и сестру Рэтчет, не важно, насколько они там сексуальны, возьмите приемного брата Рэтчет, опять же, и саму Рэтчет. А так или иначе эти отношения приводят к гибели одного из персонажей. Опять же, доктор Хановер и влюбленная в него тогдашняя старшая медсестра, доктор Хановер погибает. То есть любовь между людьми одного пола явно показана как погибельная страсть. Но то есть нету, вот я не припомню ни одного яркого случая, когда это не приводило бы к гибели. И сестра Рэтчет, если она с мужчинами, то мужчина, давай до свидания, он пропадет 100%. А вот отношения с женщиной, они как раз вызывают в Рэтчет вот ту самую положительную субличность, вот, более-менее положительную, которая, по крайней мере, не разбрасывается трупами. Кстати, вот интересно, что это касается не только, собственно, сексуальных отношений между людьми, женщинами. Обратите внимание, как легко тогдашняя старшая медсестра и Рэтчет полазили между собой, при том, что изначально они друг друга ненавидели. А потом они вместе в Мексике сидят, попивают коктейли и рассуждают про независимых женщин сильных. И нормально. То есть я бы сказала так, это, несомненно, влияние политкорректности, но это имеет с точки зрения создателей сериала значение для раскрытия персонажа. Им нужно, что именно... отношения с женщиной, с человеком одного пола, дают у сестры Рэтчет раскрыться ее положительной субличности. Уж насколько мы с вами этому верим, это другой вопрос. Но создатели, если не верят, то, по крайней мере, хотят это продать. Вот. А, к сожалению, у нас вот одна минутка буквально остается.
Да-да-да, время у нас заканчивается стремительно, но видите, это тоже отличный показатель на самом деле. Если нам часа с вами не хватило для обсуждения этого сериала, значит, он уж как минимум получился резонансным. И я считаю, что с ним стоит ознакомиться хотя бы, опять же, по той причине, что это актуализация классики, что это отличный мостик к прекрасному роману, к спорному, но тем не менее яркому фильму, который стоит посмотреть. И сам сериал получился не менее ярким и не менее получился, мне кажется, знаковым все-таки, по крайней мере, из того, что выходило в 2020 году. Спасибо большое, Денис, за то, что с нами провел сегодняшний эфир. Оксана Зеленова и Алексей Зуйков были сегодня вашими ведущими. До встречи на волнах Теос FM, Гигзона, 15:00, понедельники. До новых встреч, пока.
Всем пока.